новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в течение этого часа сделаем обзор самых интересных новостей, которые есть. Координаты эфира смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
В движении, что нам показывает Яндекс? По моим ощущениям, конечно, лучше на общественном транспорте сейчас двигаться. В городе такая легкая метель, снегопад и, соответственно, пятибалльные пробки по этому поводу. Так, на МКАДе, я отмечу, внешняя сторона, район Лосиного острова простаивает на пересечении с Ярославкой дорожно-транспортное происшествие. Также район Хорды, Старой Новой Рязанки, все наглухо, и внутренние, и внешние стороны. И еще Старые Новые Рязанки тоже встали от МКАДа, соответственно, до Новая Рязанка встала примерно до Лыткарина, а Старая Рязанка вот через весь центр Люберец стоит, и все, и никуда не движется. Имейте, пожалуйста, это в виду. Это все движение в области. Еще по третьему транспортному кольцу пробку отмечу здесь. От Филевского парка внутренняя сторона стоит до Сокольнического вала, и в обратную сторону то же самое. На Садовом кольце самое сейчас затруднительное положение сложилось от Николы Ямской улицы по внешней стороне до Маяковки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем мы с вами с того, что ФСБ рассказала о 18-летней девушке, которая хотела взорвать машину военнослужащего в Ставрополе. Потанин назвал переукрепленный рубль препятствием для завоевания рынков. После информационного выпуска обсудим, что Владимир Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10-15 лет. И в конце обсудим скандал в одной из московских школ. Там, в полицию передали данные об оскорблявшем педагога ученике. Абсолютно дичайшая, некрасивая история, где подросток на телефон снимал учителя, всячески его оскорблял. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Ставрополе сотрудники ФСБ задержали девушку, которую подозревают в подготовке теракта. По версии следствия, жительница Краснодарского края 2007 года рождения по заданию спецслужб киевского режима, цитата, собиралась подорвать автомобиль военнослужащего. Девушка попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования. Склонили они ее к преступлению. Согласно материалам дела, девушка собиралась использовать самодельную бомбу мощностью 400 граммов тротиловом эквиваленте. СВУ планировалось закрепить на автомобиле, припаркованном вблизи войсковой части. Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке теракта, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном хранении взрывчатых веществ. В Центре общественных связей ФСБ призвали российских граждан к бдительности. Там подчеркивают, что спецслужбы Украины ищут в соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Михаил Игнатов с нами, экс-оперативный сотрудник РУП МВД России по Москве. Михаил Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли утверждать, что противник ведет целенаправленную работу именно с подростками, прям совсем молодыми людьми, с целью вовлечь их вот в такую диверсионную деятельность? Потому что таких сообщений от СОС очень много в последнее время.
Конечно, можно. Конечно, можно. К сожалению, это так и есть. Против нас развернуты вообще войны, понимаете, несколько направлений. Это и террористическая война, и идеологическая война. И вот такая вот, знаете, информационно-диверсионная, я бы так ее назвал. Почему? Потому что они сначала вовлекают подростков через соцсети в какие-то там непонятные группы, в какие-то очень такие, знаете, экстремистские организации, сообщества. А потом предлагают им на практике использовать то, что они изучили в теории вот в этих группах. Или они просто чисто таким мошенническим путем пытаются завладевают имуществом родителей чиновников. То есть вот так же вот точно твоим родителям.
Родителей подростков, опасность. Подростков, не чиновников.
Да-да-да, простите, да, да. Да, извините, пожалуйста, я говорю это. Родители чиновников, подростков. Значит, они говорят, что вашим родителям угрожает опасность, что вы можете только вы спасти их, потому что им говорить об этом нельзя. Если сейчас им это скажут, они совершат много ошибок. А ты им поможешь. Теперь будешь делать то, что мы тебе скажем. И подросток в это верит, свято верит. И считает, что он на самом деле помогает своему папе или маме уйти от уголовной ответственности там, за якобы какое-то финансирование ВСУ там мифическое. Угу. Вот, и об этом не говорит родителям. Но он при этом собирает все наличные средства, которые есть в доме, все драгоценности, которые есть там родительские.
Не, а здесь, это, видите, да, здесь целая история. Она сделала самодельное взрывное устройство. Куда-то ее вели, приехала в Ставрополь, собиралась что-то прикрепить, и тут ее ФСБ и, соответственно,
задержали.
Да,
хорошо,
да.
Сработали. Я не договорил просто.
Да, пожалуйста.
После того, как они передают это имущество, передают все, им потом уже другие люди звонят, якобы другие, говорят, что, знаете, вот ты стал жертвой мошенников. И вот это все пошло опять же на финансирование ВСУ. А теперь надо этих мошенников изобличить. А изобличить их можно только одним способом. Значит, вот ты должен помочь передать, допустим, вот этот вот рюкзачок или вот этот сверточек, передать вот человеку, которому мы тебе скажем. И ты ему передашь, а его задержат в это время. А в этом сверточке находится самодельное взрывное устройство. И когда ребенок будет передавать, еще не знаю, выходящему там из какого-то здания человеку, подходить ему и сказать, вам передали, в это время прогремит взрыв, потому что там стоит установлена видеокамера, которая наблюдает за всеми действиями этого подростка. Понимаете, такие вот, это и называется использование, как говорится, шахида, но человек об этом не знает, понимаете, что он шахид. То есть в темную, как говорится. Поэтому здесь. Или здесь вот то же самое, там же был случай. Скорее всего, вот эту барышню, ее тоже сначала обманули какие-то мошенники. Угу. А потом предложили вернуть свои средства путем тем, чтобы помочь органам изобличить какого-то там вороватого чиновника. Вот, или там военнослужащего, неважно кого. Но в это время, знаете, то есть это все происходит, при этом происходит взрыв. Или ей сказали, надо вот заложить вот это устройство вот сюда, потому что вот это вот шпион, это там какой-нибудь там украинский наймит, угу, которого необходимо уничтожить, которого доказать его вину нельзя, но мы его можем только уничтожить. Ты должен в этом помочь. И они, к сожалению, в это верят, свято верят, и идут вот на совершение таких преступлений, сами не понимая того, что они могут оказаться за решеткой, ну, на очень-очень большие сроки. Потому что статья терроризм и покушение на убийство, оно влечет за собой очень-очень тяжкие последствия.
Михаил Вячеславович, здесь такой вопрос возникает. Очень много сообщений по поводу подростков, по поводу молодежи. В принципе, они, по идее, более доверчивые, хотя изо всех утюгов трубят, и, в общем, там трубки не брать, и не вестись ни на что, но при этом мошенники находят такие пути.
Связь немножко.
Я говорю, что молодежь, с вашей точки зрения, есть какие-то отличительные особенности нынешней молодежи, которые действительно вскрывают вот эти вот мошеннические истории? То есть через мошенников мы можем понять действительно, какие, может быть, какую работу надо вести с молодежью, чтобы они не покупались на это?
Ну, знаете, молодежь стала более доверчивой и верит всему. Почему? Потому что они живут, выросли в этих гаджетах. Они живут вот той жизнью виртуальной. Если мы росли на улице, если мы, вот у нас было живое общение, то они, к сожалению, каждый в своем мирке. И они в это верят, понимаете? Они вот привыкли в это верить, потому что им вот это так вот говорились в такой игре, в такой игре. Как им объяснить, что этого делать нельзя, что нельзя никакие вестись уговоры и предложения? Об этом надо постоянно говорить. Вот только говорить, знаете, что-то останется. И не только по телевизору, по федеральным каналам. К сожалению, молодежь очень редко смотрит федеральные каналы. Но вот я вам скажу по дочери своей. Она вообще его не включает. Они там свои фильмы какие-то смотрят все время там, там на платформах различных. Они вообще не смотрят передачи. Так это надо, значит, не только в передачах это говорить, а это надо говорить и по радио, в котором молодежь тоже, к сожалению, не слушает, ну, мало слушает. А самое главное, в интернете, вот всех вот этих вот ресурсов, где сидит молодежь, как они говорят, залипает, вот там это должно идти красной строкой, постоянно. То есть ни в коем случае не реагируйте на какие-то звонки, не реагируйте на какие-то предложения. Тем более на предложения неизвестных лиц кому-то что-то передать, отнести, на предложения неизвестных лиц значит, задекларировать какие-то денежные средства своих родителей. А родителям при этом тоже необходимо с ними, с каждым подростком проводить работу. С каждым. И неважно, отличник он или двоечник, или там уличный парнишка по улицам болтается, или он сидит там у тебя целый день в комнате. С каждым ребенком надо вести работу. Плюс, конечно, учителям вести в обязанность, что на уроках, перед уроком или после урока, уделить время 5 минут и объяснять, что происходит, что сейчас против нас открыт фронт, второй фронт, я бы его по-другому не назвал, и что они все могут стать жертвами вот этой вот пропаганды и жертвами вот этих вот агитаций и прочих. Что якобы без такая вот, знаете, как бы на первый взгляд, невинная просьба, да, что-то взять, перевести, там, кому-то отдать, может повлечь за собой не только уголовную ответственность, но и смерть этого ребенка. Это должны знать все и постоянно об этом говорить. Тогда, может быть, у детей что-то в голове отложится, что при поступлении таких звонков дети скажут: «О, мне же об этом говорили».
Точно, скорее и что-то всего, включится, что-то включится выполнять. У него,
конечно,
в этот момент.
Конечно, включится. Они же тоже не идиоты же все, понимаете, законченные.
Понятно.
Вот, поэтому постоянную работу с детьми. И они должны все это знать. А кто предупрежден, тот вооружен. Это же
Михаил Вячеславович, я видела неоднократно, знаете, какие суждения по поводу вот этих людей, которые оказываются жертвами мошенников. Мошенники им говорят, что там сделай СВУ, иди, соответственно, там что-нибудь заложили, передай. Кто-то говорит, что это жертва, поэтому с ней нужно помягче. А вы как думаете?
Знаете, я не сказал бы так, что с жертвой нужно быть помягче, значит, жертва. Я бы не сказал, что это жертва. Это человек, который пошел сознательно, там, умышленно, там, на какое-то действие, которое вот влечет за собой, как казалось, противоправные действия, что это он пошел на преступление практически, может быть, не осознавая этого, а может быть, осознавая и понимая, что он что-то сделает, но ему за это ничего не будет, потому что он как бы выполнял указания там каких-то там кураторов своих. Вот. Это я не считаю это жертвой, понимаете, так же, как и вот эти жертвы мошенничества, которые там квартиры свои продают, потом должны их вернуть. Это не жертвы. Понимаете, они это все сделали добровольно и целенаправленно, и умышленно, то есть в здравом уме и твердой памяти. Вот. Поэтому за это необходимо, я считаю, спрашивать и наказывать, знаете, по мере их возраста и по мере их возможности привлечения его какой-то там уголовной ответственности.
Спасибо, Михаил Вячеславович, вас благодарю. Михаил Игнатов был с нами, бывший оперативный сотрудник РУОП МВД России по Москве. Это как раз ответ на вопрос Елены, которая говорит, если жертва, то, соответственно, зачем же с ней так жестко, зачем сурово наказывать? Потому что человек же сознательно на это шел. Он шел на это сознательно. А так, знаете, каждый может сказать: «Ой, а меня обманули». Мы знаем уже такую историю. «Ой, а меня обманули, вот ищите вон там вот». Но это так не работает.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Потанин назвал переукрепленный рубль препятствием для завоевания рынков. Ранее российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, писал Bloomberg. Переукрепленный рубль препятствует завоеванию новых рынков и импортозамещению, сказал глава Интерроса в интервью телеканалу «Россия-24». Я думаю, что тот курс, который, например, в прогнозах ЦБ звучит, 90 плюс рублей за доллар, он более адекватен сейчас для развития экономики страны, говорит Потанин. Денис Домащенко, зав. Лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков университета имени Плеханова, с нами на связи. Денис Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько все-таки рубль действительно переукреплен, и почему нет иных способов завоевать рынки, кроме как рубль ронять?
Вот это переукрепление, это оценочная категория с точки зрения экспортера. Ведь Владимир Потанин один из крупнейших экспортеров российских. Его компания, в которой он является одним из основных собственников. А сильный рубль, он снижает выручку в рублях от продажи сырья и подготовки продукции. Соответственно, это уменьшает прибыли и возможности для инвестиций в новые проекты. И, конечно, ему было бы более комфортно увидеть рубль на более слабых уровнях, там 90 плюс, нежели 78, как в настоящее время. Что еще можно сказать? Дело в том, что вот это ослабление рубля гипотетическое, о котором все мечтают, в том числе и Греф из Сбербанка, например, да, это все же дает временный эффект и усиливает инфляционные риски, что, конечно, будет снижать покупательную способность населения, поэтому здесь председатель Центрального банка очень четко обозначил позицию, что ЦБ борется с инфляцией, соответственно, поднимает ставку и привлекательность рублевых активов, значительно повышает, что останавливает отток капитала, и в рублевых инструментах гораздо выгоднее хранить деньги. Ну и потом вот эта вся санкционная история последнего времени, она как раз сформировала устойчивый спрос на рубль именно на международном рынке, вот в этом внешнем контуре. И если раньше продавали сырье и готовую продукцию из России за твердую валюту, так называемую, да, помните, свободно конвертируемую валюту,
да,
то сейчас там 90% идет продаж стейблкоинами на российский рубль. И, ну, то есть это крипта, да, то есть на российскую валюту. Соответственно, вот контур евро-доллар в первую очередь были выключены. А с юанем там немножко сложнее история, но тем не менее все те варианты обхода санкций, они как раз позволили сформировать спрос, дополнительный спрос на рубль, что как раз и поддержало его курс. И за последний год мы видим примерно на 25% он укрепился, рубль. И если посмотреть в такой широком диапазоне за последние годы и еще более широком диапазоне за последние 25 лет, то он примерно сопоставим по инфляции. Если вот сравнивать, например, инфляцию в России и инфляцию в США там, в 21 веке, вот за последние 25 лет, то курс он и должен быть в районе 80. Поэтому говорить о вот этом переукреплении, ну, наверное, как-то можно, потому что очень сильное движение, конечно, за последний год было, но если смотреть стратегически в долгосрочном интервале, то никакого переукрепления нет, идет просто вот такая плавная депрецация, как это называют, да, экономисты российской валюты, примерно в уровень с инфляцией, да, то есть вот как инфляция у нас выше, чем в Соединенных Штатах, и так вот примерно у нас
по
и
по сути получается. Просто интересно, а что дает все-таки возможность сейчас рублю быть вот в этом положении, когда Потанин говорит, что переукреплен и более адекватное значение это там 90 плюс рублей за доллар, мы здесь говорим о каком-то ручном механизме того, чтобы рубль уронить или как?
Ну, он говорит о том, что надо делать ставку гораздо ниже, то есть вот эта реальная ставка, она сейчас в районе 10% годовых, то есть это ключевая ставка за вычетом инфляции, официально публикуемой 10%, соответственно, это очень привлекательно и для рублевых активов. А он говорит о том, что давайте сделаем там пониже, то есть сделаем ее 5% реальную ставку, и тогда получится, что ключевая должна быть в районе 10-11% годовых. И если это произойдет, то тогда как раз пойдет отток из депозитов, пойдет отток из рублевых активов, иностранные в том числе активы, да, и тогда курс рубля будет не такой сильный, не такой крепкий. То есть вот что хочет сделать Потанин. Но я бы хотел напомнить, например, радиослушателям, что как раз по Потанину ситуация не такая плачевная, в отличие, например, от тех же нефтяников, потому что курс, например, цена платины в этом году выросла на 160%.
Да, да.
Да, поэтому я думаю, что ну, это такое вот небольшое лукавство, что вот там на рубль обращать внимание, а давайте посмотрим с другой стороны. Там выручка очень приличная, соответственно, исходя из роста цен. Другое дело, что на мировом рынке, другое дело, что они там продают с дисконтом, потому что под санкциями, да, но это уже другая история.
Но здесь интересно, если в долгосрочной перспективе смотреть, какие вы видите здесь возможности для российской валюты, не получается, что мы опять находимся в позиции битвы сырьевиков и тех, кто, соответственно, тех, кому нужен все-таки крепкий рубль?
Да, это действительно такая вот битва происходит между интересами Центрального банка и исполнением цели по инфляции в районе 4%, как они рассчитывают, и с другой стороны сырьевого экспортного лобби, которое в общем-то, привыкла жить немножко в другой парадигме, как до специальной военной операции, а на другую они перестроиться пока не могут. Но я хотел бы напомнить, что существует масса инструментов хеджирования, их надо развивать, и выравнивать инструментами срочного рынка, в том числе и валютного рынка, и товарного рынка, развивайте эти инструменты, как это во всем мире происходит, и вас абсолютно не будет заботить, какой там курс будет рубля или там металлов, или нефти, газа и так далее.
Угу. А, Денис Викторович, здесь вопрос еще такой возникает. Смотрите, Центральный банк у нас независимый орган. При этом мы понимаем, что есть у нас еще Министерство финансов и Министерство экономического развития. С учетом вот, вот этой вот битвы, о которой мы с вами говорим, не будет ли, например, логичным каким-то образом взаимодействие между этими органами, может быть, как-то видоизменить, модернизировать? Ну, потому что Центральный банк борется с инфляцией, а Минфин борется за наполняемость бюджета, а Минэкономики борется за то, чтобы там промышленность развивалась.
Ну,
и это все упирается очень часто в то, каким должен быть рубль.
Да, к сожалению, но нужно развивать именно то, о чем я только что сказал, вот те инструменты, которые позволили бы не упираться в этот рубль, а действительно позволить финансовому менеджменту управлять финансовыми потоками таким образом, чтобы не зависеть от этой динамики. То есть каким бы ни был рубль, у вас все равно уже четко определена прибыль, какую вы заработаете, и, соответственно, какие деньги пойдут на инвестиции и так далее. Не надо просто жадничать, и эти инструменты, они стоят определенных денег, да, но тем не менее, у вас вот этот вопрос с повестки дня будет окончательно снят, если вы их будете развивать. О чем говорит тот же самый Центральный банк последние лет 10-15.
Когда Bloomberg называет российскую валюту, ее вводят в пятерку самых таких прибыльных, на чем можно заработать, это чистая математика или все-таки здесь какое-то стратегическое еще просматривается видение процессов вокруг российского рубля?
Это математика 25-го года. Здесь ничего сложного. Это просто посчитали, какие цены были ровно год назад и, соответственно, показали своим читателям.
Понятно. Спасибо большое, Денис Викторович. Вас благодарю. Денис Домащенко был с нами, зав. Лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков университета имени Плеханова. 7373948. Почему они не развиваются? Джексон говорит, почему же? Развиваются, но просто сложно это все происходит. И не сразу, может быть, и всем хотелось бы побыстрее, там, чтобы промышленность развивалась и все остальное, но ключевое остается, что есть мы свидетели определенной битвы, значит, между теми, чей бизнес настроен на экспорт, и, соответственно, теми, чей бизнес связан с производством внутри страны. И, соответственно, экспортерам хорошо при ограничении экспорта, чтобы валюта была слабее, потому что рубль был слабее, потому что можно потом, значит, заработать побольше. А те, кто внутри, естественно, они заинтересованы в укреплении этого рубля. Я импортер, мне низкий курс выгодно. Да. Про импортеров забыли, конечно, импортеров очень выгоден низкий курс, но как-то так сложилось, то ли негласно, то ли гласно даже, пришли к выводу, что, в принципе, рынок насыщен импортом, и нужно каким-то образом все-таки работать с тем, чтобы переход был на какие-то там отечественные, не скажу, аналоги или еще что-то, просто чтобы в отечественном производстве заниматься. Что говорит еще из интересного, что говорят экономисты? Говорят, что тенденция может нести риски, и что переоцененный рубль может подорвать конкурентоспособность и снизить инвестиционную привлекательность страны. Эльвира Набиуллина, глава Банка России, говорила, что более предсказуемый валютный курс обеспечит низкая инфляция. И Потанин также добавляет, что необходимо дальнейшее понижение ставки. Сегодня между ставкой и инфляцией очень большой разрыв, и его нужно сокращать. Сейчас новости. После информационного выпуска мы обязательно продолжим.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Кремле рассказали о контактах с США после переговоров в Майами. Москва и Вашингтон договорились продолжить диалог по украинскому регулированию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, контакт состоялся по поручению Владимира Путина. Во время телефонных переговоров Россию представлял помощник главы государства Юрий Ушаков. Песков не стал раскрывать подробности этой беседы. При этом он рассказал, что спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев доложил Владимиру Путину об итогах поездки в США. Эта информация уже проанализирована. В минувшие выходные в Майами прошли переговоры по украинскому урегулированию. Дмитриев встречался со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. В Курской области один человек погиб в результате атаки ВСУ. Украинский дрон ударил по мужчине, который ехал на велосипеде. Житель Глушковского района погиб на месте, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн. Он выразил соболезнования родным и близким 57-летнего мужчины. Глава региона отметил, что в приграничье продолжаются атаки беспилотников. Под их ударом оказалось село Крупец Рыльского района, где в результате удара пострадал 54-летний пожарный. Бензин АЕ-95 за неделю подешевел на бирже почти на 5%. Сегодня его стоимость просела на 1,19% до 58 107 рублей за тонну. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин АЕ-92 в пятницу упал в цене на 0,97%. Тонна этого топлива стоит 52 653 рубля, минус 0,75% за неделю. Одновременно с этим сообщается, что выросла стоимость дизельного топлива всех марок, в частности, зимний, за неделю подорожал на 3,11% до 62 275 рублей за тонну. Китай объявил о санкциях в отношении 20 компаний американского ВПК. Это сделано в ответ на решение США продать оружие Тайваню. Как сообщили в МИДе КНР, меры приняты также в отношении 10 руководителей этих компаний. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Вашингтон прекратить, цитата, «подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе», конец цитаты. В декабре администрация Дональда Трампа объявила о поставках оружия Тайваню более чем на 10 миллиардов долларов. Далее, в валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 8 копеек, доллар 77 рублей 88 копеек, евро 91 рубль 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 1, завтра ожидается облачная погода, местами снег и минус 1, плюс 1. Атмосферное давление при этом будет ниже нормы и составит 739 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, и мы с вами продолжаем. Итак, Владимир Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10-15 лет. По его словам, искусственный интеллект начнет заменять работников, поэтому необходимо изменить систему подготовки кадров, сделав обучение непрерывным процессом. Ближайшие 10-15 лет будут временем колоссальной технологической трансформации и бурного развития искусственного интеллекта. Об этом заявил президент России. Все изменится, мы должны быть к этому готовы. Сейчас, решая текущие среднесрочные задачи кадровой политики, мы должны думать и быть готовыми к тем системным изменениям, которые несет искусственный интеллект вместе с собой. Владимир Рубцов с нами, младший научный сотрудник ОНО «Коллаборатория». Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
А можно ли действительно назвать искусственный интеллект вот прорывной технологией, сравнимой с открытиями и прорывами 20 века, например?
Да, действительно, сегодня этот вопрос звучит все чаще и не случайно. Чтобы понять вообще значение искусственного интеллекта, нужно рассмотреть не только его технические возможности, но и то, как он меняет общество, экономику и само представление человека о своем месте в мире. 20 век стал временем беспрецедентных технологических скачков. Электричество, например, изменило ритм жизни, позволив людям работать и общаться вне зависимости от времени суток. Автомобили и авиация же стерли географические границы, превратив мир в единую систему. Компьютеры, интернет сделали информацию доступной миллиардам людей, изменив образование, науку, коммуникации. И каждое из этих открытий сначала воспринималось как технологическая новинка, но со временем оно становилось фундаментом новой эпохи. Сегодня искусственный интеллект проходит тот же путь, но с еще большей скоростью. А главная же особенность искусственного интеллекта заключается в его универсальности. Это не просто инструмент для решения одной задачи, как было ранее, к примеру, с автомобилями. Автомобиль предназначен для того, чтобы добраться из точки А в точку Б и перевезти груз. А искусственный же интеллект – это технология общего назначения, способна проникать практически во все сферы человеческой деятельности. В медицине, например, искусственный интеллект помогает врачам диагностировать заболевания на ранних стадиях, анализируя рентгеновские снимки, МРТ и генетические данные с точностью, иногда уже превосходящий уровень опытных специалистов. А в науке же искусственный интеллект становится мощным ускорителем открытий. Машинное обучение используется для моделирования молекул, разработки новых лекарств и материалов. Например, благодаря искусственному интеллекту удалось значительно ускорить расшифровку структуры белков, задачу, над которой ученые бились десятилетиями. Экономическое же влияние искусственного интеллекта тоже трудно переоценить. По оценкам аналитических центров, к 2030 году вклад ИИ в мировую экономику может составить до 15 триллионов долларов.
Но как тогда, Владимир Алексеевич, как тогда быть, например, с выводами Массачусетского технологического университета, который доказал, что провал 95% проектов в области искусственного интеллекта?
Выводы, конечно, они могут рассматриваться по-разному, но я склонен считать в данном смысле то, что провал нельзя назвать провалом. Если мы берем специализированные модели, там точно провала не будет. Если же мы берем проекты, которые были задуманы только для того, чтобы генерировать посредственные картинки и украсть работу у дизайнеров, может быть, это и провал. Однако в наукоемких секторах экономики, в наукоемких секторах производства провала никакого нет. Мы уже сейчас видим, как данные отрасли развиваются еще более стремительно, чем под влиянием индустриализации. И те же самые прибыли, та же самая капитализация индустрии, они говорят о том, что это не какой-то пузырь, который может лопнуть впоследствии, а совсем напротив. Это действительно технология, которая напрямую меняет мир уже сейчас. И мы это видим.
А в чем все-таки заключается вот именно революционность искусственного интеллекта? Ну, то есть понятно, что революционным было, например, создание интернета как такового. Это вообще перепрошило, действительно. А все остальное – это просто как будто бы наполнение. Ну, то есть мы ждем технологичности какой? В плане скорости и замены, там, не знаю, ручного труда? Хотя он, оказывается, сейчас тоже очень важен. Вот, вот именно что позволит... Что именно позволит, значит, искусственному интеллекту произвести некий прорыв, и мы вот через 15 лет вообще не узнаем условно там мир?
Да, спасибо за вопрос. В первую очередь это скорость. Конечно, это скорость принятия решений, это скорость анализа информации. Даже если мы возьмем, к примеру, сферу аналитики данных, для того, чтобы проанализировать массив данных какой-либо компании, собранной за год, у нас уйдет, как у человека, достаточно большое количество времени. Программа, написанная специально для анализа данных на основе искусственного интеллекта, справится с этим за несколько минут. Соответственно, мы можем более динамично принимать решения, мы можем противостоять той турбулентности, которая сейчас существует в мире. Сейчас все решения необходимо принимать очень и очень быстро.
Где, с вашей точки зрения, Владимир Алексеевич, все-таки искусственный интеллект не будет применим, потому что им так увлеклись, действительно, но такое ощущение, что, наоборот, произойдет параллельно переосмысление и переоценка даже значимости, например, человеческой роли в тех или иных вещах, я даже не про творчество говорю, а, например, про коммуникации, потому что то, что сейчас, как многие представляют искусственный интеллект, там, он заменит текстовиков, он заменит, не знаю, дипломаты будут спрашивать у искусственного интеллекта что-то, но, во-первых, не факт, что алгоритмы напишут какой-нибудь мизантроп, что тоже очень сложно проверить. А во-вторых, искусственный интеллект выдает скорее как инструкцию какую-то, не являясь вообще там, носителем каких-то этических норм, эмпатии и так далее.
Да, в этом и главный интерес. Он может заменить простой человеческий труд начального уровня, но он ни в коем случае и никогда не заменит нашу изобретательность. Искусственный интеллект – это отражение нас самих. Это отражение наших знаний, ценностей, целей, которые у нас есть на данном этапе. Так. Но генерировать идеи для будущего он никогда не сможет. Это прерогатива именно человека и только человека. Поэтому он может нам помочь, но не заменить нас.
А, интересно, то есть все-таки искусственный интеллект становится не заменой человеку, а новой технической возможностью.
Да, это дополнение для тех возможностей, которые у нас и так есть. Даже если мы будем рассматривать сферу, к примеру, научных исследований, искусственный интеллект не заменяет ученого, он лишь помогает ему быстрее обработать данные. Вот и все.
Откуда тогда взялась идея того, что будет искусственный интеллект? Как помните, в «Москве слезам не верит», ничего не будет, будет одно сплошное телевидение. Здесь тоже есть охотники такие и предсказатели, которые говорят, что вообще люди не понадобятся, потому что везде будут алгоритмы и нейросети.
Конечно, нет, люди всегда будут нужны. Искусственный интеллект способен заменить 5% человеческого труда низкоквалифицированного. Это да, это так. Те, допустим, даже если мы берем креативные отрасли, дизайн, там, музыка и так далее, тот контент, который создает искусственный интеллект, все равно он создается с подачи какого-то дизайнера, музыканта и так далее. И потом приходится его в любом случае дорабатывать согласно своим целям. Поэтому это помощь, но это ни в коем случае не замена.
Не панацея.
Действительно, некоторые отрасли у нас претерпевают значительные изменения, как, к примеру, отрасль перевода. Да, искусственный интеллект великолепно уже переводит тексты, но, как оказывается, вот сейчас он все еще не может заменить квалифицированного переводчика. Он может ему помочь распознать текст, но перевод все равно будет делать человек.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Алексеевич. Вас благодарю. Владимир Рубцов был с нами, младший научный сотрудник ОНО Коллаборатории. Еще раз скажу, что Владимир Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10-15 лет. Президент связывает это именно с развитием искусственного интеллекта. Говорит, что мы должны быть к этому готовы. И решая текущие среднесрочные задачи кадровой политики, мы должны думать и быть готовыми к тем системным изменениям, которые несет искусственный интеллект вместе с собой.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Слушатель спрашивает, если заставить два искусственных интеллекта общаться друг с другом, они не смогут так быстрее развиваться? Не знаю, люди-то избегают общения друг с другом. Вопрос, будет ли заложено это в алгоритмы, чтобы два, например, чат GPT и DeepSeek, вот, и их заставить общаться между собой. Может быть, уже, кстати, проводили такие эксперименты. Я не встречала, но это действительно интересная история. Давайте к следующей теме перейдем. В школе 11.58 в Москве. Что там произошло? Там, значит, скандал большой. Восьмиклассник оскандалился и оскандалил школу тем, что снимал на видео, я думаю, что вы видели это видео крайне неприятного содержания, снимал на видео учителя, оскорблял его. Учитель вел себя предельно тактично, и в итоге, что, на видео все это попало, и, соответственно, теперь уже полиция будет заниматься, значит, этим подростком, который оскорблял педагога. В соцсетях распространился этот ролик. Учитель просил школьника убрать телефон, сконцентрироваться на получении знаний. Тот в ответ включает камеру, начинает снимать, при этом высказывает в отношении педагога нецензурные слова. Никто из одноклассников не прерывает автора ролика. Вот что интересно. Директор школы отмечает, что этот инцидент никто не будет замалчивать. Оскорбления учителей и агрессии недопустимы, не должны оставаться без последствий. Жанна Сугак с нами, кандидат психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот что с ними делать такими? Почему они такие?
Да, ну, наверное, давайте сначала не с ними что-нибудь сделаем, да, сначала с нами что-нибудь сделаем, наверное.
А что, так они такие, потому что мы, наверное, такие, да?
Ну да, потому что мы так их воспитывали, причем, знаете, государство, которое позволило видеть в учителях, как это называется, прислугу, наверное, да, мы же стали, школа же превратилась в сферу услуг, клиент всегда прав. Первое. Второе, тоже государство наше замечательное, любимое мной горячо, на самом деле. Но разрешила же деток не трогать. Их же нельзя, пальчиком трогать нельзя, понимаете? Не дай Боже. Раньше папочка ремень бы снял, да выпорол как следует, и все.
Или учительница указку бы взяла, учительница.
Да, или учительница бы объяснила, да, что почем. Или там пришел бы учитель физкультуры, взял бы за ухо и отвел бы куда-нибудь, и там бы объяснил.
То есть все-таки вот это... А откуда тогда это взялось, Жанна Петровна? Вот странности. Хотели же по-хорошему, хотели гуманизм. Дети будут расти в гуманных каких-то условиях. А в итоге это абсолютно не знающий границ. Без воспитания люди, которые считают, что вот они правы, у них есть только права, но нет никаких обязанностей.
Вы знаете, на самом деле в русском языке есть два слова.
Да.
Они рассматриваются или выглядят как синонимы. Одно из них свобода, а другое из них воля. Но на самом деле это причинно-следственная связь. То есть если в человеке или у человека нет воли, то, соответственно, это не свобода то, что он делает. Это произвол. И детям, к сожалению, позволили вот абсолютно обезволиться. От них стали меньше требовать. И школа, которая, как вы сейчас сказали, стала только учить и перестала воспитывать.
Так она не учит, она же не может учить, когда такие условия. То есть можно, конечно, зачитывать, знаете, с таким же успехом можно просто включить какой-нибудь ролик, обучающий по английскому языку, но эффект будет тот же самый. Никакие знания, скорее всего, не будут, невозможно разделить обучение.
Так мы же сами к этому пришли, понимаете, мы же сами, вы посмотрите, сколько детей занимаются дистанционно, и родители говорят, да, какая разница, как получать знания. Так даже лучше. Образование, оно от слова «образ». То есть, каков образ учителя перед тобой? Если у меня образ экран, то экран тоже образ. А потом, ну, зачем ребенку в школе смартфон? Скажите, пожалуйста, что такое он там в этой школе делает? Ну, запретите. На входе телефон ребенка.
Почему никто его не прервал? Как вы думаете, из учеников? Почему никто? Что это за ступор такой?
Нет, тут я детей как раз понимаю, потому что я прерву, а потом мне достанется. А потом я выйду из класса, и мне устроят темную. А потом я выйду из класса, или даже не выйду из класса, а мне устроят то, что называется травля.
Понимаете? Тогда следующий этап. В школе должны бы наконец-то появиться взрослые, или взрослым нужно каким-то образом. Но, понимаете, директивно невозможно, как говорят, у учителей отняли власть, и поэтому директивно ее надо вернуть. Что это значит?
Нет, власть это не та история. Это вот то, что называется уважение к человеку, уважение к профессии. И это появляется не директивно, это появляется... Ну, слушайте, ну когда-то мы бегали через улицу на красный свет, и мы очень многие вещи совершали и считали, что так и должно быть. Пока нам не впаяли штрафы. Такие, чтобы думаешь, ой, не-не, лучше я скорость снижу, лучше я ремень пристегну, лучше я все сделаю как положено, не буду с телефоном за рулем, потому что как-то вот денег жалко. Ну вот давайте сначала сделаем так, чтобы было жалко всего. Есть другой момент, очень важный. Мы к детям стали относиться как к взрослым, вот как ни странно. Мы же по каждому чиху их судим. Понимаете, вот 14, давайте их судить. Ну и дальше что? Вот они выходят...
Нет, как раз к детям-то, а мне кажется, что наоборот, мы не стали к детям относиться как к взрослым. Во-первых, не все взрослые стали взрослыми, чтобы понимать все-таки разницу. Авторы говорят, но это же ребенок, он перерастет, у них пубертат. Вот это абсолютно совершенно... Порочное утверждение.
Да, но есть и другая история. Понимаете, вот он совершил преступление, да, никого не убил. Вот его куда? Его в колонию.
Да вот, нет, ну почему в колонию? Ну не в колонию его сейчас отправят.
Я сейчас про колонию. Ровно про то, что если в колонию, то оттуда выйдет точно уже преступник. Вот, а если не в колонию, если вот эта вседозволенность, она заканчивается там, где есть требования. Вот сейчас, посмотрите, директор сказал, что я это не оставлю в покое. А раньше как было бы? Нашли бы причину, за что уволить учителя.
Как бы ничего не вышло.
Конечно. Ну зачем нам это надо? Вот какую-то как детку тронули. А если у этой детки папа влиятельный? Ну и чем это закончится? Вы сами прекрасно понимаете, вот до сих пор, пока будут влиятельные папы, а не школа будет решать, что с детьми делать, а потом школа, вот сейчас тоже, разговоры о важном ведем с ними, думаем о воспитании. Нет, не думать надо, а ставить во главу угла Понятно. Вопрос.
Спасибо, Жанна Петровна. Вас благодарю. Жанна Сугак была с нами, кандидат психологических наук. Давайте с вами теперь это обсудим все-таки. Что это такое? Самое главное, что с этим делать? Вот тут слушатель совершенно справедливо говорит. Очень много подобного рода видео учителя по уважению растеряли. Вопрос, как вы... Понимаете как? Здесь нет такого, что сейчас вот директивно. Теперь все уважайте учителей. И то же самое, абсолютно порочная история, когда говорят, ну, учителя должны заслужить, учителя должны найти подход. Учителя должны это, учителя должны то. Учителя никому ничего не должны. Вот давайте так начнем. Учитель учился сам, чтобы стать учителем, чтобы стать педагогом. Он живой человек. И невозможно учителя загнать в рамки, что ты не имеешь права ничего, не прикрикнуть на него, ничего ему не это самое. Даже родители за двойки предъявляют претензии учителям, понимаете, за двойки. Что вот как это так? Надо по-другому. Ну, и в итоге у нас бесправные учителя и абсолютно потерявшие берега. Да им даже никто не установил эти берега. И только все говорят, что ну это же вот дети, это же надо... Так именно потому, что они дети, им сейчас нужно показывать границы дозволенного. То есть, видимо, этот парень шел к этой славе, которую он сейчас обрел, потому что, скорее всего, провоцировал, хамил или еще что-то делал долгое время. Вот сейчас это вылилось в сеть, потому что, ну, видимо, кто-то там где-то разместил, или он вылил, он же себя, не знаю, крутым хочет почувствовать, или что мне ничего... То есть, понимаете, да, дети нарываются, он же нарывался. Может быть, он и для этого пилил контент, простите за выражение. Он нарывался. То есть, по сути, дети провокаторы, и они ничего не получают в ответ на свою провокацию. Но потом, самое удивительное, когда они выйдут в жизнь уже, и они начнут таким образом провоцировать, ответка может быть такая, что человек просто не ожидает, потому что его всю жизнь воспитывали как корзиночку и говорили, что вот надо с пониманием относиться, потому что он ребенок, он не перерастет это, если ему вовремя не сказать, что так нельзя. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас. Что делать с этим? Да, пожалуйста.
Ну, на месте учителя бы я бы его выгнал из класса и сразу двойку поставил. И еще в дневнике в электронном написал родителям какое-нибудь письмо. Учитель в данной ситуации сам позволил это, чтобы ребенок и матом ругался, и все это.
Послушайте,
старый учитель говорил, учитель никогда не позволит ребенку издеваться над собой.
Учитель не позволит, но он, понимаете, этот учитель сдерживался. И сейчас опять мы с вами говорим, что это учитель сам виноват. Послушайте, взаимоотношения в школе с детского сада, все равно взаимоотношения, они не могут в одни ворота, в одну сторону происходить. Это взаимоотношения учителя и ученика. Поэтому, слушай, он тогда позволил. А что он сделал? А если бы он ему подзатыльник дал, сейчас бы все обсуждали жестокое обращение с ребенком, как это так, надо уволить немедленно. Понимаете, нельзя сделать, нельзя не сделать, нельзя ничего обсуждать. Это вот в этой истории мы все оказались, такое ощущение. Какие родители, такие дети, говорит Алексей. Вы знаете, Алексей, иногда при каком-то определенном подходе в школе, школа в какой-то степени помогает ученику не скатиться до того уровня, в который его, в который он вкатился. Просто нет адекватной реакции, понимаете? Мы пришли, оказывается, к тому, что школа – это место, где постоянно провоцируют учителей. А учитель, соответственно, ничего не может с этим сделать. По какой-то причине, непонятно по какой. И потом, а чуть что, говорит, ну, только это моя корзиночка, что же с ней, с корзиночкой это делать? Что делать, скажите? Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Евгения.
Да.
Скажите, пожалуйста, про детей говорим, а про то детей. У меня радио тормозит.
Да, да, да.
Вот. Это Евгений, Москва.
Да, Евгений, пожалуйста, слушаю.
Смотрите, это я тогда написал сообщение, что сейчас уважения к учителям нет.
Так.
И все это, к сожалению, идет от родителей. Факт в том, что даже у меня двое детей, была такая ситуация, что ребенок хулиганил. Учительница подошла к матери, начала рассказывать, что он делает. Повернулась учительница к ребенку, ты это делал? Нет, я этого не делал. Он этого не делал, я ребенку своему верю. То есть, скажем так, что не верить детям нельзя.
Да, но вы же понимаете, что... Да, спасибо большое, Евгений. Не верить нельзя, но есть объективные... Есть люди, которые просто не хотят во что-то верить, не хотят видеть проблемы какие-то. Да, действительно, все появилось с... Как это называется? Все появилось... Все идет, наверное, от родителей. Но в какой момент случилось так, что родители стали скандалистами и жалобщиками в школе? Чуть что, ничего нельзя. То есть в итоге в школу отдается ребенок не для того, чтобы вместе сообща работать над тем, чтобы он адекватным человеком вырос в 18 лет, там потом жизнь распорядится, каким он будет. А в итоге происходит какой-то потворок. Мы же понимаем, что есть категория детей, которым это в голову даже не придет. Снимать, оскорблять, докучать, провоцировать. Это в голову им не придет. Но кому-то это в голову приходит. Более того, он не находит отпор среди своих учеников, среди своих одноклассников, и он не находит отпора адекватного со стороны учителей. Им просто говорят, что... А потом вы говорите, а чего учителей так мало? Ну, потому что те, кто посмотрит, эти люди говорят, а зачем мне в школу учить? Я хочу, конечно, детей учить. А потом оказывается, что это какие-то маленькие монстры, с которым слова лишнего нельзя сказать. И в итоге все вот в такую историю и выливается. Директивно вернуть какую-то уважение нельзя, потому что учителя раньше, они тоже завоевывали уважение, в том числе и, простите, силой определенной. Взглядом, словом, кто-то указкой, кто-то еще что-то. Закрытые учебные заведения какого-нибудь пансионного типа где-нибудь в Европе дико дорогие. Там, простите, до сих пор, по-моему, розги практикуют. Ну, есть, то есть есть какая-то проблема определенная. И с этой проблемой теперь нужно каким-то образом бороться. Нельзя ребенку просто включить разговор, он говорит, уважение это важно. Да, конечно, но он включит и все, и забудет после этого. А это же каждодневный какой-то процесс. И самое главное, это взаимный процесс. А в итоге, если родители, жалобщики, чуть что начинают сразу на учителя, вы там несправедливо обошлись с моей кровиночкой, что же делать? А учитель, получается, между Сциллой и Харибдой. У него, с одной стороны, там директор, который не хочет эти жалобы получать, с другой стороны, родители, которые чуть что, я буду писать жалобы, я буду писать это, а здесь как бы вот, понимаете, ситуация получилась из ниоткуда как будто бы. Вот он включил телефон, повел себя неадекватно, провоцировал учителя, естественно, он оскорбил учителя, все, теперь будут с ним разбираться и будет полиция. Ну, то есть как бы это тенденция какая-то была. Вот в чем дело. Давайте новости послушаем и продолжим.